Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Писания, в котором сокрыто бездна богатства премудрости, еще неизведанного и непознанного нами. Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванные к совершенству». И в связи с исполнением этой повелевающей заповеди мы остановились на значении праведности Божией в сердце человека. Какие цели призвана преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце? А в частности на том, что назначение праведности в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях, призваны дать Богу основание или же возможность незаконным даровать нам обетование, быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как Он это даровал Аврааму и семени его. Римлянам 4:13. «Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры». Мы отметили, что наследие мира, пребывающее в человеке, это сокровищница нашей надежды в Боге, содержащая в себе совокупность всех обетований Божиих, которые являются призванием праведности, целью праведности, которые она должна преследовать. Таким образом, именно праведность Божия посредством мира Божия, содержащегося в завете мира, может и призвана соблюдать наши сердца и наши помышления во Христе Иисусе. Послание апостола Павла Филиппийцам, глава 4, стихи 6-7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе». Однако, чтобы лучше узнать и рассмотреть цель праведности, которую она преследует в свойстве природы мира Божьего и условия, предписывающие, каким образом нашей праведности следует облекаться в доспехи этого мира, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса. Во-первых, какими свойствами Писание наделяет мир Божий, призванный соблюдать наши помышления во Христе Иисусе? Какими полномочиями обладает мир Божий в отношениях человека с Богом и человека с человеком? Какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься в мир Божий, призванный сохранять наши помышления в Боге? И по каким признакам следует испытывать самого себя, что мы являемся сынами мира, а следовательно, и сынами Божьими? И приступая вновь к исследованию целей, которые являются функцией нашей праведности, пред Богом мы отметили, что если человек не умер для своего народа, для своего дома и для своих расслевающих желаний, то его оправдание, которое он принял в спасении, по вере во Христа Иисуса в формате залога, никогда не перейдет в качество праведности, в которой он мог бы быть способным принять обетование мира, чтобы приносить в своей праведности плод мира. А следовательно, у таких людей будет восхищено обетование мира, дающее им право нарекаться сынами Божьими. Блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Матфея 5:9. Исходя из данной констатации, плод праведности, обусловленный в сердце человека миром Божиим, это доказательство, что он является сыном мира, что служит для Бога основанием возвести данного человека в достоинство имени своего сына, чтобы он мог разделить с ним исполнение всего написанного о нем в законе, в пророках и псалмах. Потому что оправдание, которое человек принял по праву своего рождения от семени слова истины, перешло в качество праведности, в которой он стал способным приносить плоды мира в своих отношениях с Богом и со всеми окружающими. Как написано, «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Евреям 12:14. То есть, практически в данном случае речь идет о таком мире, который может твориться только в границах святости или же быть выражением и явлением святости, пределы которой обуславливаются границами заповедей Бога. «Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми» Римлянам 12:18. «А посему мир, который мы являем вне границ святости и не как выражение святости, это на самом деле беззаконие, за которое нам придется заплатить ценой вечной жизни». Невозможно и преступно иметь мир с нечестивыми, которые в свое время приняли истину, а затем оставили свое собрание и отвратились от преданной им святой заповеди, так как сам факт их возмущения и противления словам посланников Бога, поставленными над ними, свидетельствует о потере в их сердцах мира и относит их к категории нечестивых людей. Исайя 57, 20-21 говорится о нечестивой, как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой. Мы уже рассмотрели первые два вопроса, какими свойствами Писание наделяет мир Божий и какое назначение призван выполнять мир Божий в наших отношениях с Богом, и остановились на рассматривании вопроса третьего. Какие условия необходимо выполнить, чтобы во Христе Иисусе посредством оправдания перешедшего в формат праведности облечься в наследие завета мира, содержащегося в законе, в пророках и псалмах? В определенном формате мы уже рассмотрели два условия и остановились на рассматривании третьего условия. Первое условие – за право быть облеченными в мир Божий, призваны соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состояло в уклонении от зла и делании добра. «Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним». На иврите «преследуй его, гонись за ним». Псалом 33, 15. Второе условие за право быть облеченными в мир Божий, призваны соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состояло в требовании иметь головной убор из весона. Третье условие за право быть облеченными в мир Божий, призваны соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, состоит в устроении и образовании в самом себе твердого духа. Исайя 26, 3. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Итак, мы обратили внимание на то, что в данном изречении твердость духа является одним из определений и доказательств того, что данный человек уповает на Бога. Человек, обладающий твердым духом, в котором он получает возможность при любых обстоятельствах уповать на Слово, исходящее из уст Божиих, Писание рассматривает как человека, облеченного в совершенство Небесного Отца. Притча 25-28 говорится, что город, разрушенный без стен, тот человек, не владеющий духом своим. Исходя из данной притчи, если человек не владеет своим духом, это образ города, разрушенного без стен. Тот человек, владеющий своим духом, это человек, устроивший себя в стену, в которой имеется башня, благодаря которой Бог может слышать человека, а человек может слышать Бога. Вот как в книге «Песни песней» о твердости своего духа образно свидетельствует о себе прекраснейшая из женщин, которая обуславливает образ человека, обладающего твердым духом. «Я стена, и сосцы у меня, как башни, потому я буду в глазах его, как достигшая полноты». «Песни песней» 8.10. Нам уже достаточно хорошо известно, что люди, устроившие себя в стену с башней, обладают иммунитетом Святого Духа, так как являются носителями Урима и Тумима. Если человек не владеет своим духом, то это означает лишь одно, что его духом владеет кто-то другой. А посему человек, не владеющий своим духом, это человек, находящийся в плену кого-то или чего-то, а следовательно, поклоняющийся уже не Богу, а своему кумиру или своему господину, у которого он находится в плену. В силу чего состояние человека, не владеющего своим духом, или же не обладающего твердым духом, определяется Писанием как идолопоклонство, из чего следует заключить, что человек, не владеющий своим духом, не способен будет поклоняться Небесному Отцу в духе и истине, потому что не отличает идола, которому кланяется и кадит от Бога. И все его кажущиеся подвиги, совершаемые им в его религиозной деятельности, будут рассматриваться Писанием как проявление непокорности, неверия и волшебства. А посему человек, не владеющий своим духом, это человек с необрезанным сердцем и ушами, который всегда будет противиться Святому Духу в человеках, посланных Богом. Потому что всегда и во всем будет иметь свое собственное мнение как о времени жертвоприношения, так и о его качестве. Именно по этой причине Бог продолжает искать людей, способных поклоняться Ему в духе и истине, а вернее людей, владеющих своим духом или же обладающих твердым духом. Владеть своим духом или же поклоняться Отцу в духе и истине означает владеть в своем сердце совершенным миром или же творить правду Божию посредством своих помышлений. И чтобы владеть своим духом или же утвердиться своим духом во Христе Иисусе, мы привели на память свойства природы и назначение своего возрожденного духа. Дух человека, напоминаю, содержит в себе три субстанции. Это субстанция совести, субстанция интуиции и субстанция поклонения. Совесть человека – это данное Богом его второе «я», которое в осознании, приходящем из области его духа, независимо от воли и разума человека, с одной стороны оценивает его мысли и поступки, а с другой стороны судит его и укоряет его, когда он поступает против установленного порядка, который он унес в свою совесть. Потому что совесть человека судит его на основе полученных им знаний, что хорошо и что плохо. А посему, каков источник и качество имеющихся знаний, таковой будет и наша совесть. Совесть человека – это средоточие нашей веры, в силу чего наша совесть может быть немощной или сильной, непорочной или доброй, имеется в виду очищенной от мертвых дел. Совесть человека проявилась только после его грехопадения, когда впервые был нарушен установленный Богом порядок. Совесть человека – это его страж, призванный охранять его взаимоотношения с Богом, а вернее, охранять место нашего поклонения, в котором мы общаемся с Богом. Совесть человека – это такой страж, который обычно при правильных отношениях человека с Богом пребывает в покое. Но как только человек намеревается совершить греховный поступок, его совесть просыпается. Проснувшаяся совесть может подтолкнуть человека к общению, к обращению к Богу, или же, как в случае с Каином, повергнуть его в отчаяние, который сказал: «Наказание мое больше, нежели можно снести». При этом человек не в состоянии самостоятельно успокоить пробудившуюся совесть ни делами, ни служением Богу. Только истина крови Христовой может очистить человеческое сердце от мертвых дел и от порочной совести. Никто, кроме Бога, не может даровать человеку чистую и незапятнанную грехом совесть. Обращаясь к субстанции интуиции, мы не раз говорили о том, что это посредник между нашим возрожденным сердцем и нашим обновленным умом. Мы отметили, что ученые мира пришли к выводу, что интуиция – это наше подсознание, которое обладает возможностями предузнавать будущее событие и пытаться удерживать человека от беды, подстерегающей его в этих событиях. Но в силу того, что необновленный ум человека стоит во главе подсознания, человек редко повинуется голосу интуиции и попадает в беду. И только затем уже анализирует, что мог бы избежать этой беды, если бы повиновался внутреннему голосу интуиции. В то время как у человека, возрожденного от семени слова истины, когда он оставляет младенчество и позволяет Святому Духу обновить свое мышление духом своего ума, который является умом Христовым в его духе, то его интуиция из положения подсознания переходит в положение надсознания. И в этом положении интуиция святого человека может стоять во главе его сознания и управлять его сознанием при условии, что святой человек будет обладать обновленным мышлением. И чем сильнее человек будет любить Бога и проявлять эту любовь к своему ближнему, тем острее и ярче будет проявляться его интуиция, и особенно в той ситуации, в которой его разумные возможности не могут ему помочь. В образах закона Моисеева, как мы установили неоднократно, интуиция представлена в золотой кадильнице, служащей для благовонного курения перед крышкой золотого ковчега, где Бог открывался человеку. Она и святая святых путешествовала на внешний двор. Там брались уголья горящие для того, чтобы всыпать их туда, и потом наверх всыпалось курение и вносилось опять вовнутрь. Таким образом, наша интуиция является посредником. То, что происходит в духе, она открывает нашему обновленному уму, при условии, что мы позволяем ей стоять во главе нашего ума. А позволять мы можем стоять во главе только когда наш ум будет обновленным. Необновленный ум никогда не позволит никому стоять во главе, он сам будет стоять. Вы слышали людей, которые прямо здесь восклицали: «У меня есть своя голова, и у меня есть моя Библия». То есть этим они хотели показать, что пастор для них ничто, что они своей головой способны буквально понимать, что хорошо, что плохо, и что такое вероучение. И когда я одному из таких умников спросил: «Что произошло? Вы же раньше радовались, принимали это учение. Все то же, я тот же, учение все то же». Он посмотрел на меня, и вдруг в его глазах блеснул блеск дьявола. Я увидел его, и он мне резко ответил: «Да, ты не изменился, и учение не изменилось. Мы изменились, У нас иное благовествование. И я был потрясен. Он прямо сказал мне местом Писания, где сказал апостол Павел, если придет и кто-то будет вам говорить о ином благовествовании, да будет анафема. И так далее. Поэтому вот интуиция таким образом помогает нам, когда мы ставим во главе, значит, ее, то есть во главе, чтобы не ум наш стоял, а чтобы наше сердце стояло. И тогда интуиция дает откровение, что происходит в нашем духе. Субстанция поклонения – это непосредственное место, также находится в духе человека, и оно предназначено было Богом для общения с Богом. Ключ, открывающий дверь к месту поклонения в нашем духе – это очищенная и непорочная совесть. Только благодаря непорочной совести мы можем владеть своим духом или же поклоняться Отцу в духе и истине, что, в свою очередь, дает Богу основание хранить наш дух в совершенном мире, чтобы мы могли творить правду Божию в своем сердце посредством своего обновленного мышления. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Так как твердость духа или способность владеть своим духом полностью зависит от упования на Бога, в том, что Бог верен своему слову и бодрствует над своим словом, мы отметили, что упование – это такое качество духа, которое является ответной реакцией на познание того, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. И ответная реакция благодарности, выраженная в нашем уповании на Бога, состоит из выполнения условий, дающих нам право наследовать то, что сделал для нас Бог. Апостол Иоанн, давая определение таким уникальным и возвышенным взаимоотношениям между Богом и человеком, сформулировал это такими словами. Иоанна 1,16. «И от полноты его все мы приняли благодать на благодать». В оригинале «не благодать на благодать». Там нет такого нагромождения, а там есть благодать за благодать. Учитывая, что одно из значений слова «благодать» – это благодарность, то в оригинале смысл этого стиха означает: «И от проявления полноты его возможностей все мы пожали благодарность Бога за посеянную нами благодарность Богу». Таким образом, чтобы пожать благодарность Бога в предмете Его благодати, необходимо посеять или вознести благодарность Богу за Его конкретные дела, которые Он совершил для нас посредством закона благодати, когда мы были еще грешниками. И чтобы определить и развить возможности, связанные с упованием на Бога, мы пришли к выводу, что вера, воплощенная в надежде, производит и рождает упование. А следовательно, как мы не раз уже отмечали, мы можем уповать только на то, во что мы верим, и на что мы надеемся, потому что уповать на что-то означает на что-то полагаться, на что-то опираться, на что-то взирать, на чем-то возводить свое строение. То есть упование без фундамента – это строительство здания на песке. Поэтому этим чем-то, на чем мы будем выстраивать наше упование или строить дом духовный, должен быть некий фундамент или некое основание, состоящее из определенных составляющих, в состав которых входят такие реалии, как вера, надежда и любовь. А посему фраза «уповать на Бога» более в полном смысле означает полагаться на Бога и Его Слово, опираться на Слово Божие, благодарить Бога за Его Слово, взирать на Слово Божие, являть свою веру и надежду на Слово Божие, возводить свое строение на Слове Божием, то бишь на надежде, делать Слово Божие своей опорою и подкреплением, делать Слово Божие своим убежищем, прибежищем и защитой. В то время как слово «надежда» означает ожидание или чаяние того, что Он обещал. А когда люди ожидают, у них должно быть достаточно терпения. Поэтому ожидание всегда связано с терпением. А посему, когда нашей вере необходимо что-либо произвести из того, что Бог обещал, то она производит это из ожидаемого, то есть из кладезя надежды, который является нашим упованием. Вера же есть осуществление ожидаемого, то есть надежды. Евреям 11.1. Можно цитировать этот стих так. Вера же есть осуществление надежды. Именно тогда, когда у нас будет фундамент надежды, на котором можно возводить какое-либо строение, вот тогда у нас и появится возможность на что-то уповать. Сам фундамент надежды, как основание нашего спасения, на котором мы призваны устроять себя в дом духовный и в священство святое, состоит из информации того, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог во Христе Иисусе. А посему, чем выше будет уровень познания нашей надежды, тем будет выше уровень и нашего упования на Бога. Римлянам 15:13 говорится: «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждою». А посему корень, из которого произрастает достоинство, выраженное его упование на Бога, произрастает из недр Божества, являющегося кладезем нашей надежды. А следовательно, упование на Бога происходит от имеющейся надежды на Слово Божие, над которым бодрствует Бог. Чтобы возвести строение своего упования на надежде на Бога, нам необходимо бодрствовать над пребывающим в нашем сердце Словом Божиим, так как Бог бодрствует над Своим Словом. Практически это одно и то же, потому что мы бодрствуем над тем Словом, над которым бодрствует Бог. Это одно и то же Слово. В определенном формате мы уже рассмотрели характер упования на Бога и источник, из которого проистекает упование на Бога, которое дает нам возможность обрести твердость Духа. А Богу твердость нашего Духа дает возможность и основание облечь нас в совершенство своего мира, чтобы соблюсти сердца наши и помышления нашего Христа Иисусе. И прежде чем мы перейдем к дальнейшему рассматриванию назначения упования в молитве, обусловленного границами завета мира, я в кратких комментариях приведу характеристики источника, из которого возникает упование на Бога. Во-первых, упование на Бога, дающее твердость нашему духу, произрастает из надежды на Бога, что Бог в свое время, вопреки всем и всему, исполнит для нас свое доброе слово и облечет нас в совершенство своего мира. Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Иеремии 17:7. Во-вторых, упование на Бога, дающее твердость нашему духу, проистекает из недр нашего Небесного Отца, которое является кладезем и сокровищницей нашей надежды в Боге. «В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге». Псалом 61:8. В-третьих, упование на Бога, дающее твердость нашему духу, зиждется на воскресении Христа и на Его славе, которую дал Ему Бог, чтобы мы могли иметь веру и упование на Бога. Первое послание апостола Петра 1:21. «Уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». В-четвертых, упование на Бога, дающее твердость нашему духу, вытекает из судов Божиих, определяющих добро и зло и дающих возмездие за делание добра и зла. Псалом 118:43. «Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды твои». В-пятых, упование на Бога, дающее твердость нашему духу, произрастает из информации, содержащейся в Писании. «Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю». Псалом 129:5. В-шестых, упование на Бога, дающее твердость нашему духу, возникает от взирания на Господа своими сердечными очами. «Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей». Псалом 148. В-седьмых, упование на Бога, дающее твердость нашему духу, произрастает из страха Господня, пребывающего в нашем сердце в достоинстве Тумима и Урима. «Когда я в страхе, на Тебя я уповаю». Псалом 55:4. Итак, следующий вопрос. Какое назначение отводит Писание упованию на Бога, дающему твердость нашему духу, в котором у Бога появляется основание облечь нас своим совершенным миром? Во-первых, упование на Бога, дающее твердость нашему духу, призвано давать человеку право называть Бога своим Богом. «А я на Тебя, Господи, уповаю, я говорю, Ты мой Бог». Псалом 30:15. Очень многие люди признают, что Бог есть, но они не считают, что Он их Бог. У них есть другие боги, хотя они знают, что есть и вот этот Бог. Язычники говорили: это Бог Израиля, это не наш Бог. Поэтому, если вы обратили внимание, то именно так начинается молитва «Отче наш», в которой человек называет Бога своим Отцом. Когда он начинает молитву, он говорит: «Отче наш» или «Отец наш, сущий на небесах, пребывающий на небесах». То есть именно упование на Бога призвано давать человеку право называть Бога своим Богом или молиться молитвой «Отче наш». Если мы не сможем привести доказательства нашего упования на Бога, что Бог приходится нам Отцом, то, по словам Христа, молитва «Отче наш» в наших устах будет вменена нам в беззаконие, и спасение, дано нам Богом, будет отторжено у нас Богом. Псалом 49, 16, 23. «Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь завет мой в уста твои». То есть правильные слова, правильная молитва. Но дело в том, что у него в сердце этого нет. Он говорит: «А сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя». И вот он описывает, как грешник это делает. «Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеями сообщаешься, уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь. Ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как и ты, и изобличу тебя, и представлю пред глаза грехи твои. Уразумейте это, забывающее Бога, дабы я не восхитил и не будет избавляющего. Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня, и кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Итак, данное изречение образно призвано служить золотыми гнездами, измеряющими наше поклонение, благодаря которым мы можем испытать себя на предмет того, насколько соответствует наша молитва по своему размеру и по своей конфигурации золотым гнездам истины, содержащейся в молитве «Отче наш». Является Бог нашим Отцом или нет? Какими критериями следует определять, ненавидим мы наставление Господне или же мы его любим? Наставление – это наказание, вразумление, поучение, предостережение, упрек и обличение. Так на иврите звучит слово «наставление». «Ты ненавидишь наставление мое». Поэтому из имеющегося определения следует, что наставление не всегда обличение, а обличение всегда наставление. Однако из смысла имеющегося изречения речь идет о таком роде наставления, которое является обличением. Оно вскрывает суть грешника. В связи с этим я приведу несколько мест Писания, в которых наставление преподносится в формате или в достоинстве обличения. «Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающий обличение блуждает». Притча 10.17. Здесь явно говорится, что наставление преподнесено в формате обличения. Притча 12.1. «Кто любит наставление, тот любит знание, а кто ненавидит обличение, тот невежда». Притча 15.10. «Злое наказание уклоняющемуся от пути и ненавидящее обличение погибнет». На иврите наставление, то есть наставлять, орошать, давать пить, поить, вразумлять, учить, увещевать, уговаривать, утверждать закон, устанавливать законом. Послание апостола Павла Титу 1.7.9 говорится: «Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но странолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать». Например, словом можно и следует обличать только в границах своей ответственности. Словом можно и следует обличать только в границах своей ответственности, то есть самого себя и тех, кто находится в нашей ответственности. В то время как обличать поступком, поведением или же образом жизни следует всегда и везде. Если вы свет, вы всегда и везде будете поступком обличать, но словом вы будете обличать только в границах своей ответственности. Слово «обличать» на иврите означает творить добро, устанавливать истину, испытывать на предмет истины, награждать, наказывать, судить, быть солью, быть светом, быть благоуханием Христовым, служить запахом смерти и запахом жизни, проливать свет на сокрытое во мраке, вскрывать содержимое сердца, выявлять правду и ложь, давать определение свету и тьме, отделять день от ночи, являть святость в словах и поступках, выносить приговор правды, давать возмездие за добро и за зло, изгонять из пределов своей ответственности. Вот что означает обличать в наставлении. В свете данного обличения первым признаком, что человек берет Слово Божие в уста свои, а сам ненавидит наставление Господне, это когда он видит вора и сходится с ним. А посему нам необходимо испытать себя на предмет того, ненавижу я наставление Господне или же я люблю наставление Господне, именно вот в этом изречении. Итак, первый признак, по которому следует испытывать свою любовь к наставлению Господню, это обнаружение и осуждение вора и изгнание его из пределов своей ответственности. Вначале сосредоточимся на построении фразы, которая светом своего обличения вскрывает нечестие в сердце человека, имеющего вид благочестия, силы же его отрекшейся, а именно, когда видишь вора, сходишься с ним. В данной фразе следует обратить внимание на то, как одно действие неповиновения повелениям Господним, выраженное в сочетании двух слов «видит вора», порождает другое действие неповиновения, выраженное также в сочетании двух слов «сходится с вором». И таким образом второе действие «сходится с вором» является результатом, происходящим от первого действия «видит вора». Встает вопрос, кто такой вор, на которого нам не следует смотреть и с которым нам не следует сходиться? О каком воре идет речь в исповедуемом нами изречении? Или же каким образом следует определять и испытывать в самом себе сущность и природу этого вора, а вернее, кого в данном обличении Писание называет вором? Во-первых, вор – это личность, посягающая и присваивающая себе собственность другой личности, ей не принадлежащей. Во-вторых, вор – это личность, убивающая в другой личности жизнь Бога, чтобы овладеть этой личностью и господствовать над нею. Характеризуя природную суть родоначальника всех воров, Иисус указал, как определять и изобличать такого вора как в своем естестве, так и в границах своей ответственности. Иоанна 10:1-11. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, инди – старославянское слово «окно». У нас был один пастор одной общинки в Москве, который всегда говорил, я приехал как-то, попал в эту общину, он мне спрашивает, брат, ты не из Индии? Я говорю, нет, слава Богу. А я говорю, почему так спрашиваете? А написано, говорит, кто приходит из Индии, того не принимать. Он вор и разбойник. Я говорю, Индия, здесь не Индия, а здесь Индия, это старославянское то есть слово, кто перелазит через окно. Входит в окно, а не в дверь. Не-не, там написано «Индия». То есть, ну, так старичок этот видел, престарелый был брат. «Но перелазит Индия, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я всем пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». Нам известно, что первым профессиональным вором в законе Писание называет падшего Херувима, который стал таковым, когда возгордился своим положением и начал присваивать себе святыню Господню, которая являлась собственностью Бога. «Ты был помазанным Херувимом» Иезекииля 28:14-19. «Ты был помазанным Херувимом, чтобы осенять». «И я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней, ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония». То есть Бог создал его совершенным, и в нем не было беззакония. Но откуда оно появилось там? «От обширности торговли твоей, внутреннее твое исполнилось неправдой, ты согрешил». «И я не зринул тебя, как нечистого с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего погубил ты мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю пред царями, отдам тебя на позор. Множеством беззаконий твоих, в неправедной торговле твоей ты осквернил святилище твои, и я извлеку из среды тебя огонь, который пожрет тебя, и я превращу тебя в пепел на земле пред глазами всех видящих тебя». Все знавшие тебя среди народов изумятся тебе, ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки. И ты, говорит, согрешил вот от этой неправильной торговли. И вот здесь на иврите «согрешил» означает «промахнулся». Ты замыслил, ты промахнулся, прошел мимо цели, понес ущерб или убыток, сделался виновным пред Богом, потерялся или заблудился, ушел в путь невозвратный, сбежал от страха от лица Господня. Разумеется, что воровство в понимании людей сводится к конкретным земным вещам, которые могут являться либо собственностью конкретных людей, либо собственностью бизнес-компании, либо собственностью государства. Однако в данном случае Писание не убирает тот вид воровства, но рассматривает воровство, которое происходит в духовном измерении и только затем проявляет себя в измерении времени, в сферах земного мира. Мы являемся ворами, когда отказываемся чтить Бога и поклоняться Богу в десятинах и приношениях, которые являются святыней Господней или же собственностью Бога. Малахии 3:8-10. «Можно ли обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня? Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями, проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя бы этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф. Не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка?» Далее. «Вором в нашем естестве является ветхий человек, который посредством своей неправильной торговли, выраженной в своих нечестивых мыслях, приписывает себе положение спасения как свою собственную заслугу, которую мы обрели на самом деле по милости Божией даром по благодати искупления во Христе Иисусе. А вором в собрании святых, которое является телом Христовым, является человек, который незаконно присваивает себе положение человека, поставленного Богом пасти его стада. Вор, чтобы пробраться в Дом Божий, которым является либо сердце человека, либо собрание святых, никогда не будет входить дверью, но всегда будет перелазить в окно, либо производить снаружи дома подкоп, чтобы войти незамеченным. Дверью в нашем естестве является праведность нашего сердца, а стражем стоящим и бодрствующим у дверей нашего сердца является наша совесть, очищенная от мертвых дел». Песни песни 8:8-9 говорится: «Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее. Что нам будет делать с сестрой нашей, когда будут свататься за нее? Если бы она была стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра. Если бы она была дверь, то мы бы обложили ее кедровыми досками». Мы знаем, что кедр – это символ праведности. Праведник цветет, как пальма, возвышается подобно кедру на Ливане. Воинскими орудиями нашей совести, которыми она призвана бодрствовать у двери нашего сердца, являются меч Слова Божия и стрелы истины, которые обуславливают свод учения Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Вот как об этом говорит в притче в одной из своих молитвенных песен Давид, Псалом 126:4-5. «Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой, не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Когда я был юношей и молодым человеком, я вырос в церкви пятидесятнической, то там нам приводили это место Писания и говорили, что мы должны как больше рождать детей, особенно сыновей, потому что они вот есть вот эти стрелы. Сильный человек на самом деле – это человек, обладающий твердым духом, упование которого Господь. Стрелы в качестве молодых сыновей – это обетование, которое человек взрастил из семени благовествуемого слова истины о Царстве Небесном. Колчан, наполненный стрелами истины – это совесть сильного человека, в котором хранятся эти стрелы. Вот как Давид говорит: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Псалом 118:11. А окном в нашем естестве является либо естественный разум в союзе с нашими глазами, ушами и чувствами, либо обновленный ум в союзе с очами нашего сердца, ушами нашего сердца и чувствованием нашего сердца. Вор посредством нечестивых мыслей, принадлежащих либо ветхому человеку, либо духу обольстителю, входит как в наше сердце, так и в собрание святых через окно, то есть через наш естественный разум. Разумеется, что человек с обновленным умом зависит от своего сердца, у дверей которого стоит грозная стража в лице его совести, очищенной от мертвых дел. А посему незаметно перелезть в окно или подкопать его дом вору не удастся. А посему вор входит только в те сердца или в ту категорию людей, которые надеются на свой естественный ум. И стража его в лице его совести не обладает стрелами истины, могущими защитить его сердце от коварной мысли, обкрадывающей его спасение. Следующий момент, который является неотъемлемой частью, чтобы не сходиться с вором, это не смотреть на вора. Ведь исходя из света обличения, рассматриваемого нами изречения, человек сходится с вором лишь только потому, что видит вора или же смотрит на вора. Если бы он не смотрел на вора, он бы не сошелся с ним. В данном случае глагол «видит» или «видеть» означает смотреть друг на друга, понимать друг друга, вникать друг в друга, узнавать друг в друге родственную связь. В то время как фраза «сходиться с вором» означает находить удовольствие в воре, быть благосклонным к вору, получать удовлетворение в общении с вором, поддерживать и соглашаться с вором, умилостивлять вора, заискивать пред вором, делаться угодным вору. А посему причина, по которой человек сходится с вором, состоит в том, что он не просто видит вора и таким образом изобличает его, а в том, что он смотрит на вора, в силу чего соглашается с вором, благоволит к вору, поддерживает вора, получает удовольствие в воре и преобразовывается в вора. Мы с вами не раз отмечали, что человек сотворен Богом с такими закономерностями и с таким предназначением, чтобы поклоняться и зависеть от того, на кого или на что он будет смотреть. А посему, чтобы не смотреть на вора и на то, что предлагает вор, необходимо смотреть на того, кто сотворил нас, и на то, что он нам предлагает. «Посмотрите на лилии, — говорит Христос, — как они растут». Вот куда смотреть? «Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царство Божие, и это все приложится вам. Однако все это можно искать, только смотря на лилию, очами сердца, на воскресение, которое протекает в ней. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню, приготовляйте себе влагалище неветшающее, сокровище нескудевающее на небесах, куда вор не приближается». Видите, туда вор даже не приближается. «И где моль не съедает, и где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будете подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда он придет и постучит, тотчас отворить ему». Итак, испытываться на достоверность. Любовь к наставлению Господню призвана нашей непричастностью к вору и нашим бодрствованием у ворот, чтобы вор не подкопал наше жилище, которое является святыней Господней. Второй признак, по которому следует испытывать свою любовь к наставлению Господню, это не сообщаться с прелюбодеями. Слово «прелюбодеяние» – это внебрачная связь, выраженная в нарушении супружеской верности мужа или жены. А посему человеки в лице мужчины и женщины, заключившие друг с другом узы брачной любви, вступая в интимные отношения с другим человеком, называются прелюбодеями. Прелюбодействовать означает на иврите причинять страдания, опустошать, разрушать, уничтожать, истреблять, грабить, притеснять, в силу чего самому быть опустошенным, быть разоренным или разграбленным, страдать, мучиться и сокрушаться. А вот сообщаться, то есть и с прелюбодеями сообщаешься, означает доля, часть, удел, участок, быть увлеченным, желать их доли, завидовать, льстить, быть гладким, проявлять мягкость, снисходить, быть разрушенным, быть снесенным или уничтоженным. Сообщаться с прелюбодеями означает быть увлеченным их уделом, разделять их желания, снисходить к ним, завидовать им и льстить им, в силу чего самому быть разрушенным в вере и уничтоженным для Бога. 1 Коринфянам 6, 9, 10 говорится: «Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют. Однако образом сообщения с прелюбодеями в разбираемом нами изречении, во-первых, имеется в виду наше миролюбивое отношение к своему ветхому человеку и к миру. Здесь образом прелюбодеяния, с которым мы сходимся, имеется в виду миролюбивое отношение к своему ветхому человеку, к своей душе нераспятой и к миру. Именно в этих двух областях совершается прелюбодеяние по отношению к Богу, которое практически находится в такой невидимой для естественного разума плоскости, что не вызывает в совести человека особой тревоги. По той простой причине, что совесть осуждает нас только за те неправовые деяния, которые мы внесли в нее как закон Божий через наставление в вере. А посему, если мы через наставление в вере не внесли в нашу совесть род прелюбодеяния по отношению к Богу, то наша совесть не будет тревожить нас по этому поводу, когда мы будем совершать подобный акт прелюбодеяния. Итак, давайте рассмотрим первый род прелюбодеяния, совершаемого нами по отношению к Богу, за которое, несмотря на наше неведение, мы будем лишены спасения. Это попытка иметь отношение с Богом при имеющихся отношениях с ветхим человеком. Римлянам 7:1-6. «Разве не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцею, выйдя за другого мужа». Видите, здесь речь идет не закон, а что закон связывает вас с ветхим мужем, с ветхой природой. Тот, кто господствует в вашем естестве, тот является вашим мужем. «Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве». Итак, до тех пор, пока человек не умер для своего народа, не умер для своего дома и для своих расливающих желаний, и в то же самое время пытается иметь отношение со Христом, он прелюбодействует. Это воровство. Он прелюбодействует. Бог ему вменяет это в прелюбодеяние. И если человек умирает в таком состоянии, а Бог ему как только дал спасение в формате залога, немедленно он должен был что делать? Отречься. Ведь когда он принимал завет Бога в крещении водою, то там ему нужно было сказать. Именно здесь, в крещении водою, ты должен осознать, что сейчас будет происходить. Ты отрекаешься. Сейчас ты даешь клятву, что ты отрекаешься от своего народа, от своего дома и от своих расливающих желаний. И когда они будут у тебя появляться, ты не будешь с ними считаться. Бог не будет тебе вменять в грех эти желания, а ты должен над ними господствовать. Но если человеку об этом не сказали, вы скажете, виновен ли человек? От того, что вы не знаете закон, это не изменяет положение. Попробуйте нарушить закон и сказать, извините, я не знал этот закон. Я приехал в Соединенные Штаты, и пока я сюда приехал, мне сказали, о, там, как в Германии, на фривей выходишь, там нет ограничения. И поэтому я сдал на права и даже не обратил внимания, я выехал на фривей, и думал, вот сказали, вот это последняя линия, третья. Я вышел в нее и топил, то есть уже там 80, 90, 100. И иду, думаю, это ж вот здесь можно, это нормально, что... И полицейская стоит в другой полосе. Я мимо нее проношусь спокойным сердцем. Я думаю, что, наверное, полицейский вообще удивился от такой наглости. Он ведь включил и за мной. Ну, я смотрю, едет сзади это, я думаю, я взял, думаю, дорогу надо ему дать. В среднюю перестроился, он тоже перестраивается, думаю, странный человек. Я опять сюда, он опять сюда. Я поворачиваюсь, показываю ему, что хочешь. Чтобы я остановился знаком, он говорит, да. Я сразу резко раз и затормозил. И прежде чем он остановился, я уже затормозил, вышел из машины. Я иду, а он только подъезжает, останавливается. А я иду и улыбаюсь к нему. что ну, категорически запрещается, он может меня напрямую стрелять, мало ли что у меня в кармане есть, здесь разрешено носить оружие. Ничего этого не подразумевая. Видимо, ну, здравый полицейский был, видит доброе расположение, и он выходит и говорит, там сколько ты в Америке, как я понял? Я говорю, ну, сколько, наверное, недели три уже. About three weeks. Он говорит, почему ты ехал так быстро вот по той стороне? Ну, кто-то в машине был, не помню, Света или кто, объясняли ему, переводили. А я говорю, а там можно ехать? Там без ограничения, мне сказали. Он говорит, нет, с ограничением. И там, и везде 55, а ты ехал чуть ли не это. Я говорю, извините, я не знал, больше так не буду. Он говорит, окей, значит, God bless you, будь внимателен. Я ехал как раз на урок, значит, английского языка, приезжаю и спрашиваю учительницу, что мне будет. Вот так и так, меня полицейский остановил, я не знал и ехал. Она говорит, а он тебе выписал тикет? Я говорю, нет, сказал, God bless you. Ну, значит, он помиловал тебя, God bless you, сказал, благослови тебя Господь и больше не делай. То есть, видите, он даже не увидел, даже не сказал мне, что нельзя выходить. Это потом уже меня научили. Подходит полицейский, видишь, остановись, руки на руле, сидишь, жди, пока он подойдет и будет спрашивать тебя, скажет, достань документы, да, и так далее. То есть, не освобождает на самом деле незнание закона от того, что вы не знали. Если вам в церкви не рассказали, что это нельзя делать, и вы делали, когда вы попадете в ад, вы скажете, Господи, но я не знала. Если бы я знала, я бы не делала. Он скажет, у тебя было мое слово. У тебя было мое слово. И ты читал, и он покажет там, где вы читали. Тогда вы обратитесь к вашим пасторам, которые, кстати, тоже будут вместе с вами в аду. И скажете, ах ты негодяй, ты чего ж не учил меня? А тому негодяю не до вас будет, потому что там каждый за себя. Вот. То есть представьте себе, что многие пастора окажутся вместе со своей паствой в аду только потому, что они были невежды. А невежество – это жестоковыность, это нежелание платить цену. Они слышали истину, но они ее не хотели знать, и они говорили людям только то, что они хотели слышать. Они пытались заработать у Бога благоволение путем добродетелей и путем евангелизации. А то, что не сходится с миром, то, что эта евангелизация подходит под грохот рока, и что уже все песни поклонения – это уже то есть, рок настоящий, то есть, раньше только сатанисты, черные люди на континенте призывали сатану таким образом, а потом это вошло и в так называемую христианскую Европу, где классическая музыка была потеснена, в которой поклонялись Богу и призывали Бога. Поэтому это не будет работать, если мы с нашим ветхим человеком не разделаемся. Не рассчитывайте на спасение. Но как только вы сказали Господу, «Господи, я согласен или согласен», «Я оставляю мой народ, я оставляю мой дом, я отрекаюсь от суетной жизни, переданной от отцов, я отрекаюсь от моих желаний, я принимаю твою жизнь, время пошло работать на вас». Бог называет несуществующее существующим, вы уже сказали. И несмотря на то, что еще это в вас не произошло по факту, но Бог это уже считает фактом. И если вы в таком состоянии умрете, вы спасетесь, потому что вы дали обет и стали называть несуществующее существующим. Следующий род прелюбодеяния, совершаемого нами по отношению к Богу, за который, несмотря на наше неведение, мы будем лишены спасения, это миролюбивое отношение к миру. Иакова, 4 глава, 1-4 стих. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете, не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». И он подводит итог этому состоянию. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Итак, вопрос о как определить дружбу с миром? Дружба с миром, мы должны знать, определяется неприятельскими отношениями с мирскими людьми, а иначе нам необходимо было бы выйти из мира и вести образ монаха, монахини, то есть отшельнический образ жизни. А Вот чем является дружба с миром – приятельскими отношениями с теми реалиями, которые определяют властные структуры мира, которые управляют этим миром. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. 1 Иоанна 2, 16-17. «Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Вот где прелюбодеяние совершается, когда мы дружим с тем, кто управляет миром. Это и есть дружба с миром. Поэтому испытываться на достоверность, любовь к наставлению Господню призвана нашей непричастностью к прелюбодеям и нашим осуждением прелюбодеев в границах отведенного для нас Богом времени и пределов, когда мы независим. То есть, да, это может на нас воздействовать. Увидел, захотел, как у того Высоцкого, «Я, Вань, такую же хочу». Увидел там блузку и говорит, «Я такую же хочу». То есть вот, ну, иногда такая же, в общем-то, не по карману мне. Иногда такая машина не по карману, такой костюм не по карману, платье не по карману, такой отдых не по карману мне. То есть у меня зарплата не такая, но я хочу так, как вот, вот у этого соседа или у этого брата или вот этой сестры. И приходит жена и начинает капать мужу, «Вот, посмотри, они вот это и это, а вот ты не можешь заработать» и так далее. Вот это говорит о чем? Что этот человек прелюбодей, это прелюбодейка, она дружит с миром. Она и мужа начинает, вот, чтобы он тоже начал дружить с миром и начал скорее воровать у Бога, как-то зарабатывать, начал приносить десятины не с тем, чтобы искать Бога, чтить Бога, а с тем, чтобы больше приобрести. Он начинает искать, как можно больше заработать, чтобы удовлетворить свою жену, чтобы она не капала ему на мозги. То есть вот это называется «сходишься с прелюбодеем». Третий признак, по которому следует испытывать свою любовь к наставлению Господню, это не злословить и не сметать коварной клеветы на своего брата, на сына матери своей. «Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, на сына матери твоей клевещешь». Весьма важно обратить внимание, с какой позиции грешник, берущий в уста уставы Господни и молящийся ими, действует в уделе Господнем, которым является собрание святых. Вот сидишь, написано, и злословишь, открываешь уста на брата. Вот сидишь, оказывается, вот что это слово означает на иврите. Брать замуж чужеземную женщину, поселяться не в своем уделе, изгонять из удела тебе непринадлежащего, преследовать из зависти, покорять и подчинять своей власти, контролировать, беседовать. То есть пытаться уболтать человека, контролировать его, сплетать, то есть сплетаешь вот это коварство, означает привязываться в своих замыслах, приставать, прилепляться, связывать. Коварство – это обман, измена, хитрость, лукавство. А глагол «клеветать» означает предавать на позор, порочить, презирать, уничижать, пренебрегать, ни во что не ставить, сеять подозрения, недвумысленно намекать. Обратите внимание на вот такие взаимоотношения между святыми. И если эти элементы у вас есть, вздрогните, мы сейчас будем молиться, придите и покайтесь, и скажите, делала, делал, больше не буду. Перестаньте говорить друг о друге и называть кличками друг друга. Мне известно, что определенные люди клевещут, осуждают друг друга. Из имеющихся характеристик сплетать коварство и клеветать на брата своего, на сына матери своей, означает быть сплетником и клеветником. Человек, сплетающий коварство, это клеветник или же сплетник, шепчущий на ухо, наушник. Это человек, производящий не мир в собрании святых, а сеющий раздор и разлучающий друзей. Появляется такой человек между вами, и уже смотришь, между вами что-то произошло. Он одному что-то на ушко сказал о тебе, а тому о нем что-то на ушко. Или месседж написал тому что-то на того, тому что-то на того. И уже люди, а они не идут исследовать, они поверили ему. И просто друг на друга надулись, огорчились, оскорбились, и уже не смотрят друг на друга, пытаются избегать друг друга. И не пытается установить, а что случилось? Почему ты меня избегаешь? Ему неудобно сказать, я думал, ты друг, а ты, оказывается, во мне вон что говоришь. Не мне там, другому и так далее. Притча 16:28. Человек коварно сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Мы должны быть сынами мира. Они называются блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Первым сплетником, клеветником и наушником стал согрешивший Херувим, осеняющий. Именно таким путем ему удалось поссорить третью часть ангелов друг с другом и увлечь их за собою и разделить их с Богом. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и драконы и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавших на них пред Богом нашим день и ночь». Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему осталось времени. Обратите внимание, горе тем, кто находится на земле и на море, но тем, кто находится на небесах, уже нету горя. Он и там клеветал. Теперь смотрите, коль Бог посадил нас во Христе Иисусе одесную небес, значит, есть категория людей, которая изгнала из своей среды и стала глухой, как клевете, не принимает худую молву о друге, не передает его и моментально разрывает с таким человеком отношения, который передает худую молву, пытается его избегать в общении, то эти люди посажены на небесах. Произошла война. Вы знаете, что когда он клевещет, то он клевещет и перед Богом. Он, допустим, говорит к вам в мыслях ваших, говорит, ну, ты говоришь, что ты не грешишь, но вот те вот грехи, что у тебя были, он обычно намекает на те грехи, которые вы уже оставили и покаялись, а также на ваши желания, объявляя вас грешниками, ты же хочешь грешить, вот. И в это время он приносит это же пред Богом. Бог смотрит на вас. И когда вы говорите, отойди от меня, сатана, я омыт кровью Агнца, Бог не вменяет мне мои желания. Мои желания – это мои враги, я с ними борюсь. И тогда Бог ему говорит в небесах, открывает вашу книгу и говорит, вот ты говоришь, что у него такие дела, он приходит с книгой. У дьявола тоже есть книга на каждого из нас. У Бога есть книга на каждого из нас, и у дьявола. Дьявол приносит ему и говорит, посмотри, вот он такой-такой. Бог открывает свою книгу на вас. И говорит, видишь, вот его имя, вот видишь, здесь написано «Омыто кровью Агнца». Пошел вон. Но он может это сказать только после того, когда вы это скажете. Когда вы поверите, что если вы исповедали ваш грех, пришли к пастору церкви и исповедали ваш грех перед Богом, и он объявил, прощаются тебе грехи твои, отпускается беззаконие твое, вы должны принимать это как информацию, а не как эмоцию. Эмоция может это не почувствовать. Эмоция будет судить. Почему эмоция судит? Потому что ваша эмоция стоит во главе, и дьявол касается вашей эмоции. Когда ваш обновленный ум обуздает вашего резвого коня, этого горячего, вашу эмоцию, дьявол не сможет подходить к ней. Он должен будет подходить к вашему обновленному уму. А вы ему скажете, пошел вон, ваша совесть будет бодрствовать, не пропустит его. Поэтому здесь имеется в виду место встречи также, где должна произойти встреча со Христом. Сейчас оно занято бесами, демонами, религиозными князьями со своими войсками. Но когда вы перестаете клеветать, передавать худую молву друг о друге, говорить нелестные шуточки друг о друге, это очень часто у людей происходит, потому что у одного интеллект один, у другого другой интеллект. И иногда кто-то становится мальчиком или девочкой для битья лишь только потому, что они святее и лучше, им завидуют. И тогда начинают клеветать на них, говорить о них негативно. А некоторые просто сами по себе невоздержаны, они не знают, почему они это говорят. Они сказали и забыли, сказали ложь и опять забыли, бросили тень подозрения и забыли. Вот это вот написано, ты сидишь и на брата, мать, на брата твоего клевещешь, на сына матери твоей. Он же, мать его, Сара, он является сыном в той церкви, где и ты живешь. Как ты можешь так о нем отзываться? Почему бы тебе не прикрыть его? Почему тебе не сказать, не говори так, не разглашай такой худой молвы? Поэтому испытываться на достоверность, любовь к наставлению Господню призвана нашей непричастностью к злословию и клевете на ближних. Давайте это запомним. И Писание говорит, запомни это забывающее Бога. Так в этой песне написано, в этом псалме, запомните это забывающее Бога, дабы я восхитил, и не будет избавляющего. Мы сейчас склоним наше колено, будем молиться, будем благодарить Бога за то, что у нас есть возможность сегодня покаяться в прелюбодеянии по отношению к нашему ветхому человеку и к миру, если мы дружили с ним, покаяться по отношению воровства, если мы смотрели на вора и сходили с ним, покаяться в том, что мы разносили худую молву о наших братьях и сестрах. И Бог простит вам, и вы станете снова чистыми, и ваша совесть обретет чистоту, ваш колчан наполнится стрелами истины, и вы станете не до стражи вашего Едема, и будете отгонять от вашего города всякую хищную мысль. Склоним наше колено, будем молиться, мы ждем вас с алтаря. Аминь. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой, и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Несмотря на то обличение, которое сегодня вы могли услышать, это была Божья любовь. Он желает очистить вас, потому что вы Его святыня. Он отдал за вас Своего Сына, и кровь Его вполне сильна, чтобы очистить вас от всякого беззакония, от всякого греха. Глаза закрыты – это элемент тайной комнаты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога этот дар искупления. Молитесь вместе со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей порочной совестью, с моим позором, с моим грехом, с моими страхами, с моими депрессиями. Я прихожу к Тебе с моими болезнями, с моими болями. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, брось в бездну согрешения мои и беззакония мои. Я отрекаюсь от них. Очисти мое сердце кровью Твоего Сына. Я принимаю Тебя. Я принимаю Твою истину, Твое Слово в мое сердце, как Господа и Господина моей жизни. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт. Я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое, и исполнятся на тебе, и весь народ да скажет Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.